Мы читаем труды Бааля Сулама, статья «Поручительство», 394 страница, 24 пункт. Таким образом, вследствие вышеуказанных обязательных условий, Тора была дарована только народу Израиля, потомкам Авраама, Исхака и Иакова, так как невозможно было даже помыслить о том, что кто-то посторонний согласится принять в этом участие. Именно поэтому народ Израиля был исправлен и стал своеобразным проводником искр очищения для всего человеческого рода в мире.
Он нам объясняет это, мне кажется, в статье «Служанка унаследует госпожи». Есть такая статья, не совсем статья, это он так, Бааль Сулам записал для себя небольшие записи, и на которых хотел впоследствии вписать статью, из которых. И он объясняет там, может быть, и еще в других местах тоже, может быть, сзади, спереди объемлешь ты меня, Хорвакедом Цартани. Он говорит, что есть часть душ, которые получают исправление поступенчатым образом. И есть часть душ, которые могут получить исправление одноразово. Одни восполняют других. Нет предпочтения у одних относительно других, но те, которые находятся в своей постепенной работе, должны получить Тору раньше и постепенно привести себя на какой-то уровень. И далее с этого определенного уровня уже получают Тору все остальные души. Это и называется подготовка. И поэтому мы видим разные процессы, прошедшие в истории, в соединении и взаимном влиянии одних душ на другие, и будто бы разных случаев неисправности, то, что называется изгнание, когда происходило властвование одними над другими, это в душах это все происходит иначе. Но есть души, исправление которых происходит за один скачок. С одной стороны, это хорошо, с другой — нет. В общем, это работает как обычно, на благо желаемой цели. А затем вновь Израиль выходит в изгнание, из изгнания, из-под власти народов мира. Вновь они постепенно управляют сами собой в своем постепенном, поступенчатом исправлении, а затем вновь попадают в изгнание, поднимаются на определенный уровень, и вновь скачок, когда одноразово присоединяются души, которые называются народы мира. И они властвуют для того, чтобы одноразово закрыть на своем уровне исправление и так далее. В духовном так происходят процессы. И поэтому и в этом можно увидеть необходимость, что невозможно передать одновременно всем методику исправления, потому что существуют разные виды душ. Одни могут продвигаться постепенно, они вынуждены по своему происхождению от природы, не то, что у них какое-то отличие. Медленно, один за другим, продвигаются к исправлению. А эти готовы только одноразово проскочить. Но своим скачком они просто поглощают все келим. И так происходит восполнение. Поэтому невозможно было дать Тору всему миру, а лишь той части, которая способна, предназначена для исправления себя постепенчатым образом и привести через себя подготовку для всего мира. Мы будем изучать эту статью, я не помню точно. Да, служанки, которая наследует госпоже, но не помню точно тех слов, как там говорится.
Таким образом, что эти искры очищения умножаются с каждым днем, подобно складывающему свое богатство в казну, пока оно не умножится до желаемой величины, то есть пока не достигнут они понимания блаженства и покоя, находящихся в ядре любви к ближнему. И тогда поймут необходимость склонить чашу весов на сторону заслуг и примут на себя бремя работы на Творца, и тогда чаша вины будет стерта с лица земли.
Вы это видите там? Ты видишь там? Угу. Хорошо, ту статью мы будем учить потом.
25 пункт. Осталось нам разъяснить то, что мы выясняли в даровании Торы, что именно поэтому не была дарована Тора праотцам, ведь заповедь «возлюби ближнего как самого себя», которая является сутью всей Торы. Так что все остальные заповеди лишь разъясняют и толкуют ее. Невозможно эта заповедь для исполнения одним человеком, а только при предварительном согласии всего народа. И поэтому это затянулось до выхода их из Египта, когда они стали достойны выполнения этой заповеди, и когда каждый был спрошен, согласен ли он принять на себя выполнение этой заповеди. И лишь после того, как все согласились, была дарована им Тора. Однако, пока еще следует разъяснить, каким образом в Торе было отражено то, что народу Израиля был задан этот вопрос, и все согласились еще до дарования Торы. 26. «И знай, что вещи эти становятся очевидны любому, и если вспомнить о приглашении, которое Творец послал через Моше народу Израиля, еще до принятия Торы. Как сказано, и сейчас, имеющие уши, да услышит глаз мой. Храните союз мой, заключенный со мной, и будьте избранными мне из всех народов, потому что мне вся земля. И вы будете мне царством служителей и святым народом». Вот слова его, обращенные к народу Израиля.
То есть это обращение, да? Обращение со стороны Творца. «Выйдите из Египта, убегите оттуда, идите туда-то». И в чем дело? Стоят один напротив другого. Высшая сила против людей, душ, неважно. Какие условия сейчас могут связать их друг с другом? Какое условие со стороны высшей силы?
«И вернулся Моше и передал старейшинам слова Творца, обращенные к ним, которые заповедал им Творец. И весь народ, как один, воскликнул: „Все, что предназначил нам Творец, сделаем. Все, о чем говорил Творец, сделаем“. И передал Моше Творцу сказанное народом. И на первый взгляд, вроде бы существует противоречие, ведь разум подсказывает, что если кто-то предлагает своему товарищу какую-то работу для выполнения и хочет получить согласие его, он должен объяснить суть работы и назначить вознаграждение за нее. Тогда лишь может получающий работу решить, принимает он ее или нет. Однако в сказанном, в двух этих высказываниях, мы не находим, на первый взгляд, ни описания сути работы, ни предлагаемого вознаграждения за нее. Ведь говорится: «Имеющий уши да услышит глаз мой, храните союз, заключенный со мной». Но никак не истолковывается, что означает «глаз», что такое «союз» и на что это распространяется. А далее говорится: «И будете избранными мне из всех народов, потому что мне вся земля». что воспринимается неоднозначно, или возложено на нас исполнение заповеди приложить все усилия, чтобы стать избранным у всех народов, или дается обещание из благоволения к нам. Необходимо также понять связь со сказанным в конце, потому что «мне вся земля». Три переводчика — Ункелус, Йонатан Бен-Гузиэль и Иерусалимский Талмуд, а также комментаторы, вынуждены были здесь исправить простой смысл написанного. Также Раши и Рамбан и Ибн Эзра от имени Рава Маринуса трактуют слова «потому что», как «несмотря на то, что», превращая написанное «и будете избраны мне из всех народов, несмотря на то, что мне вся земля». Однако его комментарий не соответствует сказанному мудрецами, которые мы говорили, что слова «потому что» имеют четыре значения. Или, может быть, однако и что. И он добавляет еще и пятое, несмотря на то, что. И заканчивается это «и будете вы мне царством служителей и святым народом». И это тоже не воспринимается однозначно. Или возлагается на нас исполнение заповеди приложить усилия, чтобы достичь этого, или дается обещание из благоволения к нам. Да и слова царства служителей никак не толкуются, нет аналогов в Танахе. Аналогов в Танахе, в принципе, надо дать определение различения между царством служителей и святым народом. Ведь в соответствии с обычным толкованием, положение служителя означает одно исправление святого народа. И таким образом понятно, что царство, где все служители, означает царство святого народа. Так что слова «святой народ» оказываются лишними. Вот всем. И в соответствии с тем, о чем говорится в этой статье, становится понятным смысл написанного, который сводится к подобию переговоров, предложения и получения согласия. То есть, описывает суть и предлагает способному услышать все возможные формы работы в занятиях Торы и выполнении ее заповедей, а также соответствующее этому вознаграждение. Ведь суть работы определена в словах «И вы будете мне царством служителей», что означает «будете как служители, от мала до велика», то есть как у коэнов, служителей, нет никакой доли во владении и никакой личной собственности в этом мире, поскольку Творец их удел, так и весь народ ваш, вся земля ваша, со всем находящимся на ней, все будете посвящены лишь Творцу. Так что не будет никого, занимающегося чем-либо, кроме выполнения заповедей Творца и удовлетворения потребностей ближнего своего, чтобы не вознуждался он ни в чем, и не найдешь ты никого, заботящегося о себе. Так, что никто не будет заботиться о себе. И таким образом, даже повседневная работа, сев, жатва и так далее, будет приравнена к священнодействию служителей, приносящих в храме жертвы Творцу. Казалось бы, какая связь между выполнением исполнительной заповеди жертвоприношения Творцу и выполнением исполнительной заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя»? И получается, что жнец, для того, чтобы накормить ближнего, подобен стоящему перед алтарем и приносящему жертвы Творцу. Более того, эти соображения приводят к заключению, что исполнительная заповедь «возлюби ближнего своего как самого себя» намного важнее, чем заповедь жертвоприношения. Как это мы сказали в 24 и 25 в 6 пунктах. Но это еще не все. Ведь Тора и заповеди даны для того, чтобы очистить ими Израиль. И это не что иное, как очищение желаний, благодаря чему он достается настоящей награды слияния с Творцом, что является целью творения. как сказано в шестом пункте. Эта награда выражена словами «святой народ», когда вследствие слияния с Творцом мы удостаиваемся святости, как написано «святыми будете Творцу вашему, ибо свят и я». Освящающий вас. И таким образом видно, что в словах царствослужителей выражена вся суть работы в цели ее возлюби ближнего своего, как самого себя, которая заключается в создании царства, в котором все служители, все достояние которых Творец, и нет у них никакой личной собственности. И мы вынуждены признать, что это единственное определение, которое только можно понять из этих слов «царство служителей». Поскольку невозможно истолковать жертвоприношение, как принесение жертв на алтаре всем народам, ибо кто они, чтобы приносили жертвы? И кто они, чтобы раздавать подарки, что положено лишь священнослужителям? А что касается святости коинов-служителей, то разве не сказано «святой народ»? Однако, это может означать лишь то, что только Творец их достояние. И лишены они любой личной собственности в степени «возлюби ближнего своего, как самого себя», что включает в себя всю Тору. И слова «святой народ» выражают полностью форму вознаграждения, которая является слияние с Творцом. 27. 28. И теперь полностью становится ясным значение слов «имеющие уши, да услышит глаз мой, и храните союз, заключенный со мной». То есть, заключим союз, о котором я говорю вам здесь, то есть, в том, что вы будете мне избранным народом из всех народов. То есть, вы будете избраны служить мне, и через вас искры очищения будут переданы всем народам мира, объединив их в одно целое. А пока не готовы к этому остальные народы мира, чтобы начать, мне нужен один народ, и станете вы избранными из всех народов. И заканчивает «потому что мне вся земля», что означает «все народы мира принадлежат мне, как и вы, и все придут к слиянию со мной». Однако сейчас, пока другие еще не готовы к этой роли, мне нужен избранный народ. Если вы согласны стать им, то есть быть избранным из всех народов, я повелеваю вам, и станете вы царством служителей, что означает возлюбить ближнего своего в высшем понимании заповеди «возлюби ближнего своего как самого себя», которая является сутью всей Торы и всех заповедей. А святой народ — это вознаграждение в своей высшей форме, то есть слияние с Творцом, включающим в себя все всевозможные вознаграждения, которые только можно себе представить. И вот толкование выражения, а вот слова, с которыми Творец обратится к народу Израиля, что донесли до нас мудрецы, уточнившие, вот слова, не более и не менее. И откуда они взяли, что Моше добавит или убавит к словам Творца? Так что Творец даже должен был предостеречь его. И нет больше такого примера во всей Торе. Напротив, написано о нем «в любой малости верен он». 29. И сказанного ясно, что описание сути работы в окончательной форме, выраженное словами царства служителей, является конечным определением заповеди «возлюби ближнего как самого себя». И на самом деле, Моше, как могла прийти Моше мысль сдержаться и не открыть сразу суть работы на таком высоком уровне? Поскольку боялся, что народ Израиля не смог найти оправдание своему нежеланию отказаться от всякой личной собственности и передать все свое достояние Творцу, следуя указанию быть царством служителей. И это перекликается с написанным Рамбаном, который указывал, что женщинам и маленьким и маленьким детям. Запрещено открывать смысл чистой работы, которая обязывает не получать никакого вознаграждения, и только можно ждать, пока они не подрастут и не поумнеют, и тогда станут способны выполнить это. И в соответствии с этим Творец заранее предостерег Моше: не убавь, чтобы передал им истинное значение этой работы со всем величием, заключенным в словах царства служителей. Также в отношении вознаграждения, определенного словами «святой народ», Моше могла прийти мысль максимально объяснить им толкование блаженства, возвышенной утонченности, скрытых в слиянии с Творцом, сделав их пригодными для восприятия и приблизив их, чтобы приняли и согласились на участие в этом великом деле, полностью отказавшись от всех личных благ этого мира. И в соответствии с этим было дано ему предостережение «и не добавь», то есть скрыть и не разъяснять всего смысла вознаграждения, а ограничить его словами «святой народ». Ведь если бы он открыл им все блаженство, заключенное в вознаграждении, то обязательно они были бы ввергнуты в заблуждение и приняли бы работу на Творца только для того, чтобы получить это вознаграждение для себя, что означало бы работу на себя и проявление эгоистической любви и исказило бы все первоначальное намерение. Таким образом выяснено, почему о сути работы, заключенной в слове «царство служителей», Моше было сказано «не убавь», а о степени сокрытия смысла вознаграждения, заключенного в словах «святой народ», «не добавь».
Есть что добавить? Да, наш бухгалтер уже все посчитал.
Как можно продвигаться без того, чтобы предоставлять себе награду? То, что он говорит сейчас в последних словах, что можно продвинуться без того, чтобы думать о вознаграждении.
Секундочку, в каких словах это было? Не более, не менее? Не добавь, не убавь? Мы изучали это на прошлом уроке. Что не добавь и не убавь? Потому что у нас не о Моше. Моше — это как пример, который мы изучаем. Я слышал от Толика, да, где Толик? Толик здесь? Он рассказал мне, что много людей в последнее время бросают, оставляют из-за того, что мы становимся слишком серьезными в пути. Да? Что-то такое. Так я услышал. Об этом и написано. Не добавь и не убавь. Действительно, есть вопрос. Если мы раскроем наши границы, скажем, не страшно, приходите, все нормально, устроим хорошую жизнь. Так здорово вместе. Такая теплая, дружеская обстановка. Никаких жестких законов. Он говорит, люди оставляют, потому что не понимают, что такое маасер, что такое дежурство, что такое одно, другое. Об этом написано «не убавь», потому что мы должны объяснить всем и сделать это не грубо, а точно. В это есть разница. Точно. Что означает «не убавь»? Когда «возлюби ближнего как самого себя» должно быть в конце концов постепенно. Мы к этому продвигаемся. Но должно быть известно заранее. Посмотри, когда происходит стояние пред горой Синай и когда царство служителей. Это в конце исправления. Чтобы знали заранее, что то, что лежит перед ними, это отказаться от себя до конца. До конца. Царство служителей — это те, у которых нет ничего. Все твое, то, что называется ничего. Все ближнему. Это царство служителей. А святой народ, это как ты результатом этого приходишь к вознаграждению. Так твое вознаграждение — это слияние. Слияние — это когда ты полностью сливаешься со свойством отдачи. Абсолютно. Чтобы ты не подумал, и даже не было мысли, превратить эту задачу и этот путь в что-то такое легкое. Нет такого. А чтобы просто как сказано, должно быть выполнено все, как объяснено. Мы видим это часто. Мордехай сидит во вратах и разные другие случаи. Нечего делать. Об этом необходимо сказать, говорить в полный голос и сразу. Да. Он здесь пишет, и смысл того, что если бы раскрылось им смысл вознаграждения, то смогли бы они воспользоваться это для себя, этим вознаграждением. Я хочу еще раз вернуться к тому, о чем я спросил. Можно ли сделать... Как можно выполнить какое-то действие без вознаграждения? Если вознаграждение... Вознаграждение — это какое-то касание.
Для этого мы должны именно изучить, что служанка наследует свою госпожу, эту статью. Почему религия пересилила науку Каббала во время изгнания? Поскольку хотят перепрыгнуть самый конец без работы, без исправления. Исправления души. Вопрос хороший, правильный. Мы постепенно раскроем его. И вопрос еще сам требует понимания, в чем он состоит. Что, Мика?
Вопрос о получении вознаграждения. Можно ли отказаться от этого вопроса? За счет того, что Творец хочет все, можно получить не запланированное вознаграждение, а какое-то другое средство. Но ведь Он хочет здесь все. Он говорит, и земля моя, и...
Ты поспорил, что я могу тебе помочь?
Но ведь он хочет, и чтобы мы делали, и чтобы...
Ой, еще какая что-то... путаница, ай-яй-яй. Запрещено тебе давать спрашивать, вообще-то. Да, Рами.
Когда-то мы вас спросили, что означает быть каббалистом. Вы сказали, что это быть как официантом. В то же время царство служителей — это царство официантов?
Да. Можно так себе представить.
То есть, по сути, то, что мы обучаем этой методике работать не ради вознаграждения, это, можно сказать, попросту, что это наука Каббала, которую мы раскрываем. Мы выходим в наши центры распространения, что мы это готовим?
Нет. Садись. С чего вдруг? Вся работа начинается совершенно не с этого, а с величия цели. Это то, что, по сути дела, было его вопросом. Величие цели — это прежде всего... Что называется этим большим вознаграждением, которого мы ждем, к которому мы приближаемся? Если важность награды, о которой мы говорим, цель творения — это слияние с Творцом, Творец, отдача, любовь к ближнему и все эти вещи будут великими, когда мы не просто так будем говорить о них, что они великие, но мы будем действовать таким образом вместе с ними, чтобы свет подействовал через все наши деяния, и они почувствуют, что есть в этом действительно особая ценность. Это называется распространением. распространение — это распространение ценности, цели, которую ты им представляешь. А ценность они почувствуют, когда что-то им начнет светить. Поэтому ты должен находиться с ними вместе и переводить их в действие вместе, пока они не почувствуют, что на самом деле это что-то. Больше всего этого мира и стоит. Говорится лолишма, не ради Творца, что это уже оценивается в них, как у этого бухгалтера, это больше этого. Ты сделал решающий шаг в распространении. А вслед за этим уже они могут вместе с тобой продолжать. До этого называется, что ты должен говорить с ними, пока они не примут первую идею, что она важнее всего. И это может быть, когда они почувствуют в этом какое-то свечение большее, чем все в этом мире. Что когда есть у них только горящая свеча, небольшое свечение. Да?
Можете ли вы нам сказать, Рав, в том состоянии, в котором мы сегодня находимся, как, может быть, как-то в каком порядке, как мы можем быть поручителями друг для друга?
Я помню такие состояния, когда было очень трудно. Почти не было денег. Не было близких, друзей. Было несколько таких случаев. Как в России, когда я переезжал из города в город, чтобы приехать сюда, и также здесь, первый год, когда пока еще не было все устроено. Не к кому обратиться, нет того, кто помог бы. Что я говорю тебе? Попробуй почувствовать состояние, когда ты беспомощен, и ты зависишь от других. И не только от какого-то хлеба, молока, основных вещей, продуктов, но ты зависишь от них. Но как... А как шахтеры в земле, если о них не позаботятся, так было, если бы
в Китае они умерли, подсказывают.
А если бы в Китае они умерли, если бы не вспомнили о них, они бы умерли. То есть есть зависимость в жизни, в достижении цели, в достижении хлеба. Все, в чем ты чувствуешь, что это твоя жизнь, даже в животном таким образом, такая тревога буквально земная, животная, это приводит тебя к оценке этого поручительства. Тебе раскрывается система, когда мы чувствуем зависящими друг от друга себя. Ты говоришь, в чем поручительство? Поручительство в этом кислороде, во всем. Так это ощущается. Это зависит от того, как каждый пытается это раскрыть. Насколько мы продвигаемся затем по ступеням лестницы, мы почувствуем эту зависимость до самого, до вздоха. когда я не могу, мне нечем дышать, если другие мне не передают. Ты знаешь, как в воде, когда один передает другому кислородный баллон, когда у них нечем дышать. Если нет, то все. Вот так это поручительство. Если мы находимся в едином организме, как души, да, в единой душе, мы таким образом, по сути дела, связаны, только теперь это не раскрыто нам, и постепенно Творец раскрывает это. Нам это кажется по отношению к нам, что Он раскрывает скрытие, устраняет. А на самом деле все по-другому. Мы сейчас связаны друг с другом и действуем, и принимаем эти. То есть Он не устраняет его. Но пусть будет так. Короче, к поручительству необходимо добавить несколько образов, чтобы мы могли впечатлиться от этого. Клипы, рисунки, песни, образы, не знаю, театр, но поручительство, знаешь, чтобы дошло нам до самых костей. Поскольку это на самом деле так, на более высоких ступенях это выражается в очень тяжелой, серьезной форме, обязывающей. Ну, знаешь, как в организме. Одна клетка и другая клетка. Вот так это. Да?
Почему я разумом понимаю то, что вы говорите, но не в состоянии почувствовать это? Потому что жизнь как бы доказывает мне даже, что это верно, но тем не менее это все в разуме, все ясно абсолютно. Но одна секунда, и я выхожу, вылетаю из этого.
Тут-то вопрос. Может ли группа с тобой делать такие упражнения, встряхнуть тебя, чтобы ты почувствовал, что ты зависишь от нас? Вот тут вопрос. Может, мы сделаем договор и сделаем, как сделал наш чтец, по отношению. По отношению к диктору нашему Ирану, сделаем так, что будем пренебрегать им, что он почувствует себя вне нас. Чтобы ты почувствовал зависимость от группы, влияет она на тебя или нет, может быть, еще затем какие-то упражнения. Я не знаю, но необходимо здесь подумать, чтобы что-то сделать. Нам запрещено такое делать, мы должны просто терпеливо заниматься так, чтобы свет возвратил к источнику. Но на самом деле необходимо пытаться это почувствовать. Я понимаю, что это непросто. Да. Да, Муша, что ты хотел?
Есть ли выражение поручительству в распространении? Скажем, если бы мы все были бы каббалистами, то форма распространения, не говорю о внутреннем, а во внешнем, что-то бы изменилось в нашем поведении, например. Есть ли выражение поручительству работе распространения?
Нет. Человек, который продвигается, в чем он может измениться? Он будет более вежливым, более учтивым, обнимающим всех, гладящим всех. Что он будет делать? есть у него связь с внутренним желанием человека, людей. Он видит, насколько они испорчены, и хочет дать им исправление. Конечно же, ни в чем их ни в коем случае не обвиняет. Все это в естественном эгоизме, существующем в каждом. Это не человек, ведь, а Творец. И насколько человек может исправить себя с помощью того, что окружение помогает ему, это уже зависит от, в чем-то от человека. И в любом случае нужно судить товарища на чашу заслуг. Нет, я не вижу ничего особенного, что здесь могло бы произойти. Мир останется в том, в чем он есть. Все понятия, они более внутренние. Если мы придем к исправлению в мире, когда люди уже смогут быть связанными друг с другом в материальном виде, как пишет Бааль Сулам в «Последнем поколении», когда они могут проверить, что недостает каждому, и обеспечили необходимые желания каждого, это вещь очень особая и зависит от исправления окружения, исправления всего общества, когда люди будут ходить из дома к дому и получать заказы, чего тебе не достает и чего тебе не достает. Ты понимаешь, мы не понимаем, как это происходит, в какой форме это должно выражаться, но он хочет передать здесь такое общее беспокойство основное. Я не вижу. Наше распространение, оно распространение в каждом месте, где человек заинтересован услышать о науке Каббала и об учении Бааля Сулама, я должен и обязан передать ему это, насколько возможно обучить его этому, насколько возможно дать ему инструменты для этого, и все. Более того, пока что в нашем мире организовать окружение, чтобы он научился, как пользоваться им, то есть привести его к состоянию использования свободного выбора, реализации его, чтобы он обучился основам, чтобы он знал, как организовать окружение, что все зависит от него, и вперед, дальше. Это то, что мы должны увидеть во всех группах. И если есть группы, которые не очень-то стараются в этом, необходимо помочь им. Или если есть такие, которые пренебрегают этим и пренебрегают тобой, оставь, отдались от них. Может быть, их обучишь другим образом, может быть, это поможет им. Таким образом, но в конечном счете, дать каждому человеку и каждой группе возможность реализовать свободный выбор. И нет ничего большего. Развитие медленное, постепенное, чтобы было у каждого.
А паравуд?
Почему вы иногда называете поручительством какой-то узкий проход, который необходимо найти, и только через него можно выйти в духовное? Но ведь пишет Бааль Сулам, кажется, что дать все, как будто любить ближнего до конца, идти ва-банк, то есть прорвать все границы, прорвать максом, а не работать над каким-то узким проемом. Почему это называется? Когда вы говорите о силе, нужно в точности найти, где мой свободный выбор. Но здесь я вижу, что каждую секунду в жизни я должен работать над всем. Сделать все это. Не земля, а еще все небеса.
Я несколько дней назад это нарисовал. Один круг и второй круг. И узкий проход между ними. Так и переход между мирами, скажем, между чревом и внешним миром. Так или нет? Мы изучаем процесс рождения, что это место узкое, цар, от слова царот, беды, необходимо, должны пройти родовые схватки, должны раскрыться внутренние двери, необходимо очень большое усилие для того, чтобы родиться. Поэтому я и называю, что это одна маленькая точка, которую, расширяя, превращается в тонкий канал. Действительно, это так? Ну, так это они описывают, каббалисты. Процесс рождения. А кроме того, поручительство. Действительно, мы видим, как какая-то очень большая концентрация всех мыслей, желаний, стремлений, намерений, целей человека, когда он вдруг видит, что все складывается и зависит от ближнего, как одного, не что-то большое, широчайшее, семимиллиардное, а одно. То есть есть какое-то какая-то компрессия, все собирается, и все очень четкое, одно. Так я это описываю. Опиши это по-другому, неважно. То, что это раскрывает себе вход в бесконечный мир, это верно. Но за этой точкой, когда ты способен вместе со всеми войти туда вместе, всем вместе. Да.
Что это за четкость, это резкость?
Это четкость, это когда все теряют свое «я» и чувствуют только одно, включающее общее. Да, Бенце.
Я не знаю уже, какой вопрос спросить после всего. Поручительство. Мы читаем в статьях Рабаша. Он говорит, действие — это действие выше разума. То, что мы называем «не добавь» и «не убавь». И все наши статьи, и то, о чем вы говорите, это все внутренняя работа, действие выше знания. И нет никакого внешнего действия. Ни на предприятии, ни в Маасере, и ни в каком действии по распространению. То есть любое хорошее действие, которое мы делаем, мы должны продолжать. Но вы сами сказали, что не об этих действиях говорится, поскольку вы еще не начали делать. Скажем, я где-то там немного отчаялся в собственных силах. Но если я посмотрю на товарищей, и вижу, что они не настолько отчаялись. Как я найду для себя еще товарища или еще кого-то, чтобы вместе с тем, и когда есть у него такая же необходимость, как и во мне, и поскольку если нет у него такой же готовности, я не могу с ним пойти к поручительству. Как мне найти товарища?
С кого начинают? Я не знаю. Сказано, братьев своих ищу я. Ищи. Ничего не поделаешь. Понятие поручительства начинается с момента Вавилона. Только все еще она в таком виде там, что невозможно назвать это поручительством. Как семья, родственники, будто бы легкие такие души. И у нас. Но когда приходим, понимаешь, во время уже продажи братьев уже начинается продвижение. Начинаем входить в эгоизм. То есть выяснять, что на самом деле мы находимся в эгоистическом отношении друг к другу. Сегодня еще не раскрылась ненависть, еще нет таких уж споров. А если и есть, мы думаем, да пусть это все катится. Я выйду из группы, пойду туда. Люди не понимают, что они тем не менее находятся здесь. Или объединение, или смерть. Нет этого. Все еще есть куда убежать, есть куда выйти. Все еще не называется что или одно, или другое. Все еще не пришел человек к состоянию, что для меня или я постигаю духовное, и это возможно только таким образом, или же я умираю, и это тоже здесь, и все. И все еще этого нет. Над этим надо работать. Поэтому ты не находишь с кем и как. Потому что нет еще такой необходимости, когда приходит к тебе еще один, и говорят: «Бензе, ты знаешь, мы умираем. Все, уже все кончается. Давай что-нибудь сделаем, иначе что?» Это работа. Эту работу нельзя, невозможно прекращать. Я помню много людей, много лет назад, которые так думали и так говорили, и старались так сделать, и исчезли. Сегодня мы совсем в другом месте. Я думаю, что мы должны все вместе сейчас, в то время, которое осталось нам до Конгресса, все время быть в направлении к нему. То, что мы должны себя посвятить полностью, что бы ни случилось, неважно ничего в жизни, кроме того, чтобы это преуспело в виде единства. Что мы действительно готовим себя, накачиваем себя, и наша обязанность, необходимость прийти к единству. У меня вопрос. Вы сказали на прошлой неделе, мы находимся перед горой Синай, и вы сказали, что перед нами психологическая преграда.
Да.
В чем она?
Преграда в том, что мы не способны понять, что наслаждения огромные, вечные, величайшие, которые мы не можем себе представить, находятся в отдаче, а не в получении.
С нашей точки зрения?
Тебе говорят, есть перед тобой чаша с ядом. Выпей, насладись и умри. Ты не можешь эти две вещи сопоставить. И насладись. И ты не можешь эти две вещи сопоставить. Это называется психологическим барьером. Это ж так. Пойти. Все? Да?
Раф, а где этот стакан с ядом?
Я не знаю, спроси. Где здесь Рой Мирон? Все уже? А? Выпил уже свою чашу? Ладно.
Но для того, чтобы выпить и чтобы устоять перед этим выбором, должна быть чаша с ядом, чтобы выпить. Где она?
Вторая часть работы в каждом действии находится в руках Творца. Мы всегда хотим, чтобы это произошло, и тогда Он выполняет. Чтобы это произошло и выполняет. Произошло и выполняет, как ребенок. Это дает. Это дает. Это дает. Вот так. Мы все время должны требовать, что важно, чтобы мы знали, что это мы получим. Да. Он тоже женится?
Как вы можете, как я могу объединиться, прийти к соединению с группой, если ты видишь их всех как величайших, а ты просто крошечный перед ними? Все величайшие в поколении.
Ну, как приди, как младенец, как ребенок. В чем проблема? Ты приходишь к ним и просишь, чтобы приняли тебя, и все? Да? Нет никакой проблемы. Ты уже находишься, соединен с группой, они уже понимают тебя, знакомы с тобой. И также состояние твое знают, и такие, такие. Ты уже между ними. Теперь уже соединиться. Соединяется как маленький с большими или как равные товарищи. Попробуй во всевозможных формах, там, где ты чувствуешь себя увереннее по отношению к соединению. И все. Вот так, в таком виде соединишься. Главное, чтобы приняли тебя, дали тебе эту вторую половину для соединения. Да.
А что это за комиссия по духовной важности, о которой вы упомянули?
Если мы говорим... Это относится к тому же самому. Если мы говорим о воздействии окружения на человека, что это единственный фактор, и это воздействие должно быть положительным, и направлять человека к цели, и давать ему энергию, то, конечно, с этого все начинается и этим заканчивается. Ты можешь задать вопрос, где связь этого с поручительством? Это поручительство. Поручительство заключается в том, что я даю всем важность цели. Когда никто не почувствует, что ему недостает, что все наполнено перед ним, он зажигается тем, что находится впереди. Я воздействую на него таким образом, что все, что есть у нас, достаточно нам. Это называется, все это собирается в одну точку, как окружение воздействует на меня. Почему нам нужно 600 тысяч душ? Поэтому. Да.
Это что-то материальное, должны быть люди специфичные, понимающие психологию человека и рекламирующие влияние окружения. Это что-то профессиональное подействует на человека. Это что-то больше, чем распространение. Как это можно сделать?
Я не знаю. Нужно тебя отправить в КГБ, чтобы ты научился тому, как создают мнение общества, как работает с обществом. Ты должен научиться этому, а не какой-то специалист, которого ты вызовешь снаружи. Вы должны, каждый из вас, научиться, как воздействовать каждому на всех, поскольку тем самым ты отдаешь всем, и в этом заключается твоя работа. Ты, как это называется, то, что я сказал, группа контроля, это только группа контроля, чтобы она не чтобы она тебе распространяла важность цели, а все остальные, ну где они нам дают эту важность цели, что думаешь, это так будет? Или ты будешь работать над этим? Чему ты научился? Не наши ребята, ты, все, без исключения, изо всех сил давать всем, всеми средствами. И не говори, что ты не способен или способен, ты должен. И нет здесь малого большого. Каждый изо всех сил должен обеспечивать группу важностью цели. И тогда группа может воздействовать на каждого. И тогда ты получаешь важность цели, которую ты вкладываешь в группу. Ты увеличиваешь, усиливаешь это в группе и получаешь несколько раз больше. И с этим усилением ты уже на самом деле идешь навстречу цели. Если ты не будешь вкладывать в группу, ты не сможешь получить в ответ от нее важный. Скачай уроки недельной, двухнедельной давности, услышь то же самое. Но пока вы не начнете реализовывать, это останется просто разговорами. И будут вопросы, как будто впервые это. Я повторю это, но я этим не произвожу никакого исправления. Да, Ицек.
Я сейчас слышу, мы говорим о внешнем пробуждении. Всякие списки Нивы или вопрос Бенцы. Что я впечатляюсь твоей физиономией, а не твоими мыслями. И как я понимаю, мы... Я, например, не впечатляюсь всякими внешними речами. Меня это отталкивает, меня это изнутри... Мне это... Как я могу повлиять на мысли, на желания человека? Но это зависит от того, кто и как. Мы все равно должны пробуждать друг друга во внешней форме, а не думать, что он понимает мою внутреннюю форму, я с внешней стороны могу всеми пренебрегать, они все равно поймут мою внутренность, все, что я уважаю их. Между настоящими хасидами так и было. Они каждый давали друг другу поле для деятельности. Над этим пренебрежением они преодолевали, понимали товарищи. Но это высочайший уровень. Это как получение ради отдачи. Или отдача ради отдачи, когда ты преодолеваешь, понимаешь, над горой ненависти, которая тебя перед тобой, это высокие уровни. Это в духовном. Но мы должны впечатляться в материальном. Если я вижу кислую физиономию, она для меня кислая. Нет, я скажу, нет, он смеется, он просто актер и просто так мне это делает. Я должен думать, что он кислая физиономия. И он и должен его оправдать. Нет. Да.
То есть, это не важно внутри, снаружи, это я в этом виноват?
Это должно работать во всех плоскостях, и внутри, и снаружи. И все. А иначе я всю жизнь буду видеть Валика с кислой мордой и думать, что он великий хасид. И ему хорошо. А он будет плакать, что мне плохо, 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 пока... Не дай Бог не... А я скажу, настолько ему плохо? Я думал, что ему хорошо. Да.
Рав. Скрыт от нас.
Я часами перед тобой нахожусь.
Внутренняя часть Рава скрыта от нас. И все-таки мы чувствуем Рава в чем-то. Каждый на своем уровне, но это немного раскрывается.
Ты слышишь новые объяснения ежедневно. Из-за этого. И
вопрос мой заключается в том, можно ли такую зависимость почувствовать от товарищей или от многих товарищей перед Максом? Вот эту зависимость... чтобы это начало так работать.
Да. Это зависит, но это зависит не от Творца, это зависит от товарищей. Должны почувствовать, что без этого ничего не постигаем. Да? Творец только заканчивает то, что мы стараемся, не можем прийти к этой зависимости. А затем мы получаем свыше буквально этот подарок, что мы видим, что невозможно с одной стороны, но с другой стороны он делает нам это, объединяет нас. Конец предыдущей ступени и начало следующей ступени выполняет, осуществляет все объяснение. Адамуша.
Я вас утром спросил, если вы мне скажете через 10 минут спеть, я сделаю это.
Да, без желания, да.
То есть ты должен желать петь? Нет, тогда есть окружение.
А, ты должен захотеть, да, но...
Вы сказали только окружение. Это мне понятно. Я тоже находился в окружении, там, где только поют. И можно предположить, то есть я уверен, что есть законы, я бы захотел запеть,
да.
Там петь. Я нахожусь в окружении, которое на самом деле огромное, много времени говорит об отдаче, поручительстве.
Потому что это против твоего желания. Там твое желание петь. Ты что, не хотел бы быть в повороте? Да. Только Отец на небесах не создал тебя таким, что поделаешь? То есть, это одно из эгоистических желаний, которые в тебе находятся. И тебе его могут заменить с осла на корову. А здесь говорится наоборот, противоположно твоей природе. И поэтому ты это у них не покупаешь. И в них этого нет, и они тебе это не могут продать. Понятие отдачи. Все скрыто.
Так,
что делать? Работать над этим вместе с Творцом. Его, о нем забывают. Забываете. Вы хотите сами это сделать? Это самая большая ошибка. Вы хотите сделать это без него. Это не пойдет.
Пускай поможет.
Пусть поможет, конечно.
Почему нет? Пусть поможет. Пускай сделает. Кто будет против?
Он не против. Но только в тот момент, когда ты понимаешь, что ты без него не можешь, и ты нуждаешься в нем, тогда он помогает. Нет счастливее мгновения в человеческой жизни. Ты помнишь продолжение?
Что, проблема здесь в Творце?
В Творце проблема, да. Но об этом все время забываете. Не принято в нашем мире. Мы не понимаем, почему это не находится перед нами. Он скрыт. А мы... Он пропадает, его нет в наших расчетах. Но, что бы то ни было, действительно, выяснение хорошее, объединение хорошее, продвижение красивое, чудесное. У нас еще сколько? 3 недели осталось? Чуть больше? 3 недели. Еще и еще объединяться и давить на ту же точку. Но еще раз, относительно всего мира, относиться мягко, ни в коем случае не показывать ним ограничений и какой-то жесткости. Нет. Открытый вход для всех, чтобы все пришли, насколько можно, принимать их красиво, хорошенько проверять, насколько каждый может сейчас в эти оставшиеся дни просто выложиться в направлении распространения успеха. Этим мы купим мир.